Африканское турне.
Итак, это авторская программа, востоковед, бессменный автор и ведущий программы Урал Керимов в студии «Радио Спутник».
Несравненный Евгений Майструк сегодня со мной. И вторая часть нашего эфира также посвящена, естественно, событиям на африканском континенте, на север Африки. На этот раз мы перемещаемся, но будем говорить все в том же ключе о военном присутствии на континенте региональных и глобальных держав. Угу. Про Ливию будем говорить. 13 лет назад, не без помощи Запада и, в частности, французов, разгорелся ужасный конфликт в этой стране, который на долгие годы вверг Ливию, некогда одну из самых процветающих, не только арабских и африканских, а вообще в мире стран, в ужасную гуманитарную катастрофу. И до сих пор Ливия существует как единое государство только на географических картах мира. В плане политическом и военном это, конечно, раздробленная страна.
Вот расскажи, пожалуйста, просто говорят по-разному, а я буду доверять только Туралу Керимову. Давай. Говорят, что якобы Ливия на три части разделена, а некоторые говорят, что на две. Но якобы на юге страны существует тоже квази-государство какое-то, которое занимает часть
Жаль,
Сахары.
Отчасти правда и то, и другое.
Ага.
То есть два основных акторов, да, их два. Это восток страны, который возглавляется халифой Хафтаром, и Запад, который возглавляется правительством национального единства, его называют там переходным правительством и так далее, как угодно, который то теряет свою легитимность, то приобретает его заново.
А все остальное это уже вот такие осколки,
все остальное
осколки,
это
да?
Юг, это Сахара. Это огромные территории, которые очень сложно контролировать, что с севера, что с юга. И вот, кстати, Муаммар Каддафи в свое время добился как раз вот уникального сотрудничества и союза с племенами на юге страны, что и позволило, собственно говоря, потом уже проецировать те возможности, которые у Ливии стали появляться в результате экспорта энергоносителей и влиять на африканскую политику. Ведь во многом то, о чем мы сейчас говорим в зоне Сахеля, да, вот про все эти проблемы, террористические организации, экстремистов, увеличение или же наоборот, значит, откатывание иностранного военного присутствия, в разных случаях по-разному, про Запад и про Россию, соответственно, да, мы говорим, это же во многом в том числе стало причиной этому и являлось результатом то, что мы сейчас наблюдаем, развала Ливии.
Mm-hmm.
Вот, и до сих пор Ливия все еще находится в таком застывшем состоянии. К большому, большой нашей радости, активная фаза военных действий уже давно прекратилась. Ни те, ни другие не смогли получить превосходство, я имею в виду ни Запад, ни Восток, но при этом как бы сохраняют контроль над теми регионами, которые и так были им подконтрольны. Но почему мы об этом сейчас вдруг вспомнили и говорим, да? Потому что все чаще и чаще начинают говорить о том, что на востоке страны, особенно об этом говорят после осеннего визита халифа Хафтара в Российскую Федерацию, когда его принимал лично, да, президент России Владимир Путин, а это показатель того, что халифа Хафтар все-таки считается таким неформальным, но лидером, да, условно говоря. После этого стали говорить о том, что Россия ни много ни мало собирается в Тобруке создать военно-морскую базу, увеличить свое военное присутствие и, может быть, каким-то образом повлиять тем самым на сложившийся статус-кво. Вот об этом, обо всем мы сейчас будем говорить. Откуда берутся эти слухи? Насколько происходящее может нам позволять говорить о том, что Россия собирается там создавать подобие какой-то военной базы? Официальных, да, данных у нас нет, заявлений тоже на этот счет не было, с одной стороны. С другой стороны, какая вообще, в принципе, ситуация в Ливии сейчас? Какие позиции у Хафтара, как они поменялись? Ну и как вообще, в принципе, себя чувствуют там другие региональные глобальные игроки, та же Турция, Евросоюз в лице Франции, Италии, мы знаем, у них разные позиции, американцы, которые не теряют надежды играть какую-то роль в Ливии. Ну и совсем недавно, на днях, спецпосланник ООН по Ливии покинул свой пост. Какие возможности ООН, я, наверное, спрашивать не буду, но какую роль оно там сейчас играет, тоже было бы
почему
интересно.
Почему покинул, да? Тоже интересно, да?
Сейчас знаем об этом во всем.
Востоковед, африканист, публицист, автор телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков. С нами на прямой связи. Андрей, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Андрей, тема большая. У себя в телеграм-канале «Восточные ворота» рекомендую подписаться, читать, комментировать. Ты тоже следишь за ней, пишешь об этом периодически. Расскажи, пожалуйста, о своих наблюдениях на этот счет.
Ну, действительно, сейчас в последнее время идет целый поток информационный по поводу того, что в Тобрук Россия завозит военную технику, на восток страны Россия завозит военнослужащих. Очень большой поток информации идет. Ну, собственно, мы видели и визиты замглавы Минобороны Юнусбека Евкурова, там, в том числе он Ливию посещал. Это из того, что мы знаем из официальной информации, то, что публиковалось. И, в общем-то, видим, что интерес России, вот, по крайней мере, по линии Минобороны присутствует. И очень большой поток информации в СМИ шел и продолжает идти по поводу того, тех преобразований возможных, которые касаются группы Вагнера и вхождение или переформатирование этой группы, вхождение ее в состав африканского корпуса. Я еще раз повторюсь, это то, что мы видим в СМИ, это тот поток, как правильно указал Турал, тут официальной информации не очень много поступает на этот счет. Но вот скажем так, вот именно активизация средств массовой информации на этом направлении, концентрация на Тобруке, на российской активности, это то, что я вижу, прям сплошной поток идет.
И, конечно же, как у нас многие говорят, нет дыма без огня, но в каком смысле? Российское присутствие там было, и оно там не первый год. И Россия играет значительную роль и в вопросе стабилизации ситуации, и в вопросе, значит, противодействия тем односторонним мерам, которые нет-нет, да периодически пытаются, значит, предпринимать и в Соединенных Штатах, и со стороны Евросоюза. Андрей, скажи, пожалуйста, как на твой взгляд, как сейчас, да, дела обстоят с этим статус-кво, какие перспективы политического урегулирования, и как реагируют, ведь было же соглашение о том, что Ливию покинут все иностранные силы. Это касалось в том числе и турецких, значит, инструкторов, турецкие вооруженные силы. Это касалось по-разному, да, по-разному это трактовали. Говорят, что и касалось и российские, значит, силы, которые там присутствовали. Как вообще вот сейчас эта ситуация развивается? На чем стороны пока еще держат тот паритет, который сложился?
Ну, в Ливии было очень много разных соглашений. Например, там было соглашение о том, что в декабре 2021 года они должны провести президентские и парламентские выборы, которые ознаменуют собой окончание того конфликта, того кризиса, который мы уже годами наблюдаем. Ну, собственно, и ВОЗ, и ныне там. То же самое касается иностранных войск, иностранных наемников. Что касается сотрудничества между Россией и Ливией, точнее, правильнее было бы сказать, Ливийской национальной армией, которую возглавляет Халифа Хафтар, то действительно это сотрудничество имеется. И, кстати, не только между вооруженными силами. Там, насколько я помню, информация была, что ливийцев мы лечим в наших госпиталях. То есть, по-моему, есть такая программа, где-то я видел такую информацию. И также неоднократно поступала информация о том, что российский центральный банк печатает для восточной части Ливии купюры. Ну, это, в общем-то, такая стандартная деятельность для Центробанка, когда какое-то государство не может по тем или иным причинам обеспечить выпуск банкнот, купюр. В общем-то, это берут на себя третьи страны. Тут Россия в данном случае не уникальна. Но, тем не менее, вот это сотрудничество идет. Что интересно, вот Турал упомянул встречу между Путиным и Хафтаром в сентябре прошлого года. До этой встречи российская политика, я вот тут буду откровенен, она вызывала так несколько, даже массу вопросов. Мы пытались заигрывать и с Востоком, пытались заигрывать и с Западом. Причем это шло, было распределено между, вот, ну, по моим личным наблюдениям, между различными ведомствами, там дипломаты одно, военные это другое. И все говорили, вот очень много обвинений сыпалось в сторону России, что Россия якобы с Хафтером, но при этом мы активно работали с Западом, с Триполи, с тем правительством, которое там находится. И до сентября прошлого года российское руководство в лице президента, в принципе, избегало вот таких встреч, которые позволили бы однозначно сказать, что вот Россия выбрала такую-то сторону. Теперь, когда прошла встреча, прошли переговоры между Путиным и Хафтером, я думаю, мы можем сделать вывод, что Россия в какой-то мере все-таки определилась с теми силами, которые она поддерживает в Ливии. Что интересно, встреча прошла без особой помпы, без особого медийного сопровождения. Единственное, там появились утечки, потом у Пескова, у пресс-секретаря президента спросили, там была, он сказал, была, да, была встреча. Но вот еще раз повторяю, это дает нам некий ориентир и некое понимание того, на кого Россия делает в Ливии ставку. На Западе несколько лет назад с правительством на Западе Турция подписала, Турция один из важнейших игроков в Ливии, Турция подписала два меморандума. Меморандум первый о военном сотрудничестве. Этот меморандум был подписан тогда, когда активно силы Хафтара вели наступление на Триполи, очень активное, довольно успешное. Но после этого меморандума в западную часть Ливии заехали, я так понимаю, турецкие военные специалисты, и, в общем-то, это наступление Хафтара сошло на нет. Ему, в общем-то, там у него начались проблемы. Второй меморандум касался раздела водных зон между Турцией и Ливией, там, разграничение их границ в Средиземном море. Это там тема для отдельного разговора, это касается газа в Восточном Средиземноморье и там желания Турции как-то заработать на тех месторождениях, которые находятся у израильского, кипрского, египетского побережья. Ну, это там тоже отдельный широкий
разговор. Ну, главное, конечно, вопрос к с греками насчет шельфа у греческих островов.
Да, там, естественно, Греция сразу восприняла все это в штыки, но там, я говорю, там масса нюансов была, и там масса интересных событий после этого было, потому что турки, когда заключали соглашение с ливийцами, немножко так забыли, что между ними находится остров Крит. Ну и так вот. Все интересно развивалось, но есть о чем поговорить. Если вернуться к Ливии, то турецкое присутствие на западе страны сохраняется. Если мы допускаем и доверяем тем публикациям, которые касаются Тобрука, то сейчас идет и усиливается, ну, давайте, опять же, допущение, вот я подчеркиваю, если мы допускаем, что те публикации верны, то идет плотное сотрудничество между Россией и Халифой Хафтаром на Востоке. И, в общем-то, вот, наверное, основная карта противоречий. Что касается ухода спецпосланника генсека ООН, ну, в общем-то, он не первый, кто ушел. Его уход, наверное, был...
Заметил только Турал Керимов, да?
Нет, Андрей Йонтиков тоже об этом пишет.
Скажите, пожалуйста, вы просто про западную часть сейчас нам также рассказывали, но возникает вопрос, что касается Триполи, а насколько крепка власть правительства там? Потому что вот эти сообщения про то, что из противотанковыми реактивными снарядами обстреляли резиденцию премьер-министра в Триполи, вызывают вопросы. В общем-то, если по резиденции премьера стреляют такими снарядами, то непонятно, а что там вообще с безопасностью?
Ну, для понимания ситуации конкретно в Триполи, там сейчас действует ряд вооруженных группировок, то есть они формально лояльны тому правительству, которое находится в Триполи. При этом вот то деление Ливии, о котором Турал говорил вначале, что есть Запад, есть Восток, оно правильное. Это вот общая картина, она правильная, но если вот прям совсем вглубь копать, то вот берем Запад, там начинается лоскутное одеяло. Ну вот прям лоскутное дело. И когда мы видим сообщения, они не первые сообщения в Триполи, действительно периодически возникает столкновение между различными группировками. Это стало нормой. То есть вот вас удивляет, что резиденция премьер-министра может подвергнуться какому-то обстрелу из противотанковых гранатометов. Это совершенно нормальная картина. Мы читаем публикации, сообщения об этом в СМИ уже годами. И, в общем-то, это лоскутное одеяло, его функционирование, то, что оно как-то еще держится, это лишь вопрос договоренности, каких-то уступок.
Да я не понял просто, с кем тогда турки договаривались? Сегодня они есть, завтра нет.
С ПНД.
Турки договаривались с правительством, но при этом важно понимать, что Ливия тоже, вот берем Запад Ливии, там же нет вот некого такого правительства, которое было бы единым и вот они там действуют на турецком направлении, действуют на американском, и там с Россией как контактируют. Нет, это тоже люди, люди со своими интересами, люди со своими вооруженными группировками, ну, с подконтрольными вооруженными группировками. И, соответственно, когда где-то начинается ущемление интересов тех или иных людей, состоящих в этом правительстве, ну вот мы видим обострение.
Начинается выяснение отношений, да.
Начинается выяснение отношений, начинается дележка денег, власти, ну и так далее. Все, все как мы любим. Кстати, в чем-то похожая картина была в Ираке где-то году, наверное, в 2009-2010, когда, вот я напомню слушателям, зрителям, в Ираке очень часто, чуть ли не на еженедельной основе, происходили очень кровавые теракты. Прям до один, это минимум 2-3 в неделю теракты было нормой. И, в общем-то, это происходило какое-то время, пока различные политические силы не договорились. Как только они договорились, все, вся эта ситуация более-менее стабилизировалась, и мы наблюдаем Ирак. Я не хочу сказать, что он там стабильный, процветающий и так далее, там масса своих проблем. Но вот именно вот эта вот история с серией терактов, она в целом закончилась тогда. Просто по результатам договоренности политических сил. В этом Ливии нынешняя современная, точнее Триполи, западная часть, на тот Ирак похожа, только в данном случае не теракт, а в данном случае, да, выяснение отношений между различными группировками.
Андрей, ты много лет проработал в СМИ и прекрасно ориентируешься и в местном информационном пространстве, и в глобальном, и мы всегда понимаем, что западные средства массовой информации, очень часто региональные средства массовой информации, которые по большей части ориентируются на западные средства массовой информации, перевирают или приукрашивают то, что происходит. И в этой связи хочу у тебя спросить, насколько вообще в принципе России нужна военно-морская или какая-либо другая база в Тобруке или еще где-либо на востоке Ливии, с твоей точки зрения? И что бы она нашей стране дала в случае, если вдруг действительно будет принято политическое решение о том, что какой-то пункт материально-технического обеспечения там находиться может?
Вот, Турал, ты важную вещь указал, на мой взгляд. Нужна ли нам военно-морская база? Ну, может быть, если звезды сойдутся и если будет такое желание. Куда важнее нам именно пункт материально-технического обеспечения, то есть некая логистическая точка, через которую мы могли бы заходить в Африку. Потому что у нас были, ну и, наверное, продолжается, мы не отказываемся пока от таких попыток обрести соответствующий пункт в Судане, но в Судане идет гражданская война, там непонятно, что с этим будет. У нас были попытки зайти в Африку через Эритрею. Там явно тоже и лидер Эритреи приезжал там, год или два назад, я, если честно, не помню, в Россию, проводил переговоры с Путиным. То есть вот желание найти вот эти ворота на африканский континент у России однозначно присутствует. Ливия, ну, наверное, не самый плохой вариант, потому что при определенной сноровке через Ливию мы можем попадать и в Центральноафриканскую республику, Буркина-Фасо, Нигер, Мали и так далее. То есть те страны, с которыми мы сейчас активно сотрудничаем, опять же, не могу сослаться на неоднократные визиты замглавы Минобороны в этих государствах, Узбека и Евкурова. Вот. И, в общем-то, я так понимаю, нам прежде всего важно обеспечить, как я сказал, некий такой логистический пункт. Вот это, наверное, первейшая наша задача. Я понимаю, на это сейчас работаем.
Ну и в этой связи, чтобы закончить, да, эту мысль, спрошу с другой стороны, насколько Хафтару нужно там присутствие какой-либо российской базы, пусть военно-морской или любой другой. И нет ли такого ощущения, что это классический информационный вброс, элемент информационной войны, когда противоположная сторона готовится к каким-то активным действиям для того, чтобы придумать какую-то причину, которая будет оправдывать очередное обострение, которое им же и нужно. И от этой причины будет якобы какая-то агрессивность Хафтара, который готовится к войне, и вот они теперь будут якобы защищать.
Ну, Хафтару нужно сотрудничать с Россией, потому что у него не особо много альтернатив. Западная часть Ливии сотрудничает с Турцией, и я уже говорил в ходе эфира, что Хафтар предпринимал наступление на Триполи, но как только Триполи подписали соглашение, меморандум о военном сотрудничестве с Анкарой это наступление, в общем-то, сошло на нет. Турки свое дело сделали и смогли отбросить, ну, не турки конкретно, а при их поддержке, естественно, западные, те силы, которые находятся на западе Ливии, смогли отбросить войска Хафтара. То есть ему какая-то внешняя поддержка наверняка нужна, он это понимает. При всем при том, что ливийцы совершенно однозначно, там, берем западных ливийцев, восточных ливийцев, они крайне тяготятся любым иностранным влиянием, вмешательством. Там, я уже молчу про нахождение иностранных войск на их территории. Это, ну, это вот такая вот особенность именно вот этого народа, именно этой страны. Но, тем не менее, имеем, что имеем, и я думаю, все прекрасно понимают, что все прекрасно в Ливии понимают, что, учитывая огромное количество интересов внутренних, внешних, огромное количество внешних устремлений, там концентрация не только на Ливии, но и в целом на африканском континенте предопределяет тот факт, что, в общем-то, такое сотрудничество между ливийцами и другими игроками, третьими игроками, оно, в общем-то, неизбежно. Что касается возможного столкновения, обострения, ну, мы не можем это исключать. Опять же, могу сослаться на уход очередного спецпосланника генсека ООН по Ливии. Это такой тревожный факт, потому что непонятно, чем это может закончиться.
Ну, если бы его деятельность была бы успешной, то вряд ли бы он бы ушел, да? Mm-hmm. Ну и не могу не спросить, Ливия все-таки это арабское государство, и арабские игроки тоже достаточно активны на протяжении всего периода и кризиса, и посткризисной попытки урегулирования, которая уже как минимум 2 или даже 3 года длится. Андрей, скажи, пожалуйста, как сейчас позиционируют себя главные арабские государства, принимающие участие в ливийской эпопее? Ну, в первую очередь, конечно, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Египет.
Ну, я могу сказать, что когда пошла череда примирений внутри арабского мира, Саудовская Аравия с Катаром, Эмираты с Катаром, вот, появилась некая надежда на стабилизацию ситуации в Ливии, но пока эта надежда не оправдывается, но мы прекрасно понимаем, что Запад поддерживается Катаром. Ну, Турция не арабская страна, понятно, но где есть Турция, там обычно есть и Катар. Соответственно, Восток выступает за... Восток плотно работает с Эмиратами, с Саудовской Аравией, с Египтом. Ну, вот это примерно такой расклад того, что мы сейчас имеем. И давайте не будем все-таки уже убежим за пределы именно арабского влияния на Ливию. Давайте не будем списывать со счетов американцев, потому что сейчас ушел спецпосланник генсека ООН, я все пытаюсь об этом рассказать со своего поста, а вот его заместительница, она американская гражданка. И до назначения нового спецпосланника американцы через свою гражданку смогут, я так понимаю, оказывать какое-то влияние. То же самое было, когда уходил предыдущий спецпосланник генсека ООН, его заместительница тоже была, тоже другая женщина тоже была американской гражданкой. Так что американский фактор, я думаю, списывать тут не надо. Американцы присутствуют везде, внимательно смотрят за развитием событий и, в общем-то, в этой мутной воде тоже намерены свою рыбку половить.
Андрей, спасибо большое.
Благодарим вас.
Андрей Онтиков, востоковед, африканист, публицист, автор телеграм-канала «Восточные ворота». И подробно мы говорили о ситуации в Ливии. Действительно, я уже не помню, когда последний раз так тщательно мы рассматривали то, что там происходит. Рассказали и о том, какие слухи распространяются насчет российского военного присутствия, и о том, какие перспективы урегулирования, и о том, какую позицию занимают основные глобальные игроки.
Угу. Но пока на то, что все это завершится, на объединение какое-то, вообще никакой надежды нет. В курс событий ввел вас мой коллега, востоковед, ведущий радио «Спутник» Турал Керимов. Это африканское турне. Встречаемся через неделю.